Шалом, анаху корим.
Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, статья «Сделай себе рава и купи себе товарища». Мы находимся на 63-й странице, первый том Рабаша. Можно задать вопросы на сайте КПТВ. Избранные вопросы будут заданы здесь в течение урока. 63-я страница, первый том Рабаша. «Сделай себе рава и купи себе товарища». Первая статья. В Мишне Авот Йошуа бен Пархия говорит: «Сделай себе рава и обрети себе товарища, и суди каждого человека на чашу заслуг». Мы видим тут три вещи. Первое – купи себе рава. Второе – сделай себе рава, купи себе товарища. И третье – суди каждого человека на чашу заслуг. Получается отсюда, что кроме того, что человек делает себе рава, он должен сделать еще одну вещь относительно всего общества. То есть, кроме того, что он занимается любовью к товарищам, этого еще недостаточно, а он должен считаться с любым человеком и судить их на чашу заслуг.
Необходимо понять, это что такое «сделай», что такое «купи». Что не стоит делать это действие. Это называется «делай». То есть сила без разума. Потому что это без знания, и с точки зрения работы стоит понять, что значит принять на себя власть высшего управления, это называется «делай». Так же, как дается это ослу вспахивать землю, хотя он и не хочет делать эту работу, но мы все равно заставляем его силой. Также и в небесном правлении мы тоже должны это сделать без малейших колебаний, потому что это заповедь Творца. И это нужно сделать не потому, что тело чувствует, что у него будет личная выгода какая-то, а потому что оно должно доставить наслаждение Творцу, и как тело может согласиться на это. Поэтому наше служение должно быть выше знания. И это называется «сделай себе рава». Потому что небесное правление должно быть, потому что он велик и правит всем, является корнем всех миров, которые исходят и распространяется из него, его величие проявляется в его действиях. И трепещет перед Творцом, потому что он правит всем, он является корнем, из которого распространяются все миры. Его величие проявляется в его действиях. Он правит всем, потому что все миры, которые он создал, как высшие, так и низшие, считаются перед ним ничем и ничего не добавляют к его сущности. И согласно порядку работы, человек должен начинать с понятия «сделай себе рава». То есть он должен принять на себя власть управления свыше на уровне выше знания. И это называется действие. Действие без понимания, наперекор желанию своего тела. После этого нужно перейти к «приобрети себе товарища». И понятие приобретения предполагает отказ от чего-то, что у тебя было давно, например, денег, получение взамен чего-то нового. И также здесь, с точки зрения страны подобия свойств, как он милосердный, так и ты милосердный, то есть он должен отказаться от многих дел, которые есть у него, чтобы обрести связь с Творцом. И это означает «купи себе друга». И прежде чем человек сделал для себя рава, то есть создал высшее управление, как можно сказать, купи себе друга, то есть как можно соединиться с равом, ведь у него еще нет рава. Но после того, как он сделал себе рава, тогда можно потребовать у тела уступок, чтобы обрести соединение с Творцом, чтобы доставить ему наслаждение. И более того, необходимо понять, что согласно величине рава, буквально в этой степени, у него есть силы выполнять и купи себе друга. Потому что согласно важности, которую он чувствует в раве, с той же важностью он может совершать уступки, чтобы соединиться с ним. И тогда он понимает, что необходимо делать все, чтобы удостоиться слияния с Творцом. И находим согласно этому, что если человек видит, что не может преодолеть тело, потому что он думает, что у него недостаточно сил, и что он родился слабохарактерным, это не является правдой. Это потому, что он не чувствует величия рава. То есть у него нет важности небесного правления, и поэтому для чего-то недостаточно важного у него нет сил преодолений. Если бы это было достаточно важным, тогда все тело может совершать уступки и приобретать вещи нелюбимые. Например, человек очень устал. Он пошел спать ночью, допустим, в 11 часов. Его будет в 3 часа ночи. И он, разумеется, скажет сил, что у него нет сил встать. Он устал. Если он чувствует слабость, чувствует, что у него повышенная температура, и, конечно же, у тела нет сил встать в обычный час, когда он привык вставать на учебу, если он устал и пошел спать в 12 часов, а в час ночи его будет, и говорят, что есть пожар во дворе, и скоро огонь проникнет в его комнату, и быстрее вставай. И за то усилие, которое ты прикладываешь сейчас, ты обретешь жизнь. Тогда он не будет говорить, что у него нет сил, и он болен. Даже если он болен, он приложит все усилия, чтобы обрести свою жизнь. И, конечно, потому что он обретает важные вещи, тогда у тела есть силы, чтобы достичь важного для него. И поэтому, если человек работает, купи себе товарищи, сделай себе рава, и чувствует, что в этом вся его жизнь, тогда у тела есть достаточно сил, чтобы преодолевать все помехи, включая, как было сказано в примере, и поэтому все, что написано как в молитве, так и в работе, нужно сосредоточить все свои действия, чтобы достичь важности рава. И необходимо прикладывать большую работу и прикладывать усилия только для этого. И это называется на языке Зор восстановить шхину из праха, то есть поднять малхут, которая унижена, в прах. То есть нет ничего важнее, если что-то неважное, это бросают на землю, а Малхут, которая называется Шхина, унижена, и поэтому во всех книгах говорится, что перед каждым духовным действием молиться и поднимать Шхину из праха, то есть молиться о том, чтобы Малхут небесного правления была у него важна, и что стоит вкладывать силы, чтобы подняли ее в важности своей. И этим мы поймем в молитве о Рош ха-Шана. И трудно понять, как можно молиться о важности. И ведь сказали мудрецы, будь принижен духом. А как мы можем молиться о том, чтобы Творец дал нам почести, И стоит объяснить, почему мы молимся о том, чтобы Творец дал величие народу твоему. Ведь унижены они полностью, это называется шхинавапрахи. И нет у нас истинной важности в том, что касается «сделай себе раба». Поэтому в Рош ха-Шана, когда приходит время принять на себя власть небесного правления, тогда мы просим у Творца, чтобы дал нам величие Творца народу твоему, чтобы народ Израиля почувствовал величие Творца, и тогда мы сможем выполнять Тору и заповеди во всем совершенстве.
И тут есть вопрос. Если бы мы чувствовали высшую силу, как большую, правящую всем, это помогло бы нам продвинуться или нет? Это вопрос, пожалуйста, обсудите между собой.
Если бы мы чувствовали величие Творца, с одной стороны, это помогло бы нам сделать все, что мы пытаемся сегодня сделать. У нас было бы больше величия целей, все было бы от желания получать. Но поскольку естественным образом маленький отменяет себя перед большим, и это все пошло бы к желанию получать.
По сути дела, у нас отменилась бы точка выбора, наша точка самостоятельности, сколько мы это делаем в силу обстоятельств.
У нас не было бы преодоления. Мы не смогли бы сменить состояние, было бы только одно состояние, когда было бы полное добро, и мы не смогли бы сделать никакого движения.
Чтобы прийти к величию Творца, нужно прежде всего прилепиться к нему. Чтобы прилепиться к нему, мы должны прилепиться к группе, к товарищам. У нас есть усилия, которые мы должны проделать, полшекеля, которые мы должны дать. Чтобы мы дали все наши усилия, Творец поможет нам.
Ощущение величия Творца — это то, что нам необходимо, то, о чем мы молимся, в этом все дело. Он должен наполнить всю нашу реальность. И необходимо удерживать малое состояние, но при этом должно быть величие Творца. Либо ты преодолеваешь Ахураим, либо ты скрываешь по ним. Но цель — это величие Творца.
Да. Чувствовать и поднимать величие Творца — это еще очень-очень важный вопрос. Как нам работать с этим состоянием?
Хорошо, когда мы получаем свыше недостаточно важное свойство отдачи, тогда мы сами развиваем величие Творца, важность отдачи. Это является целью. Если мы получим это свыше автоматически, как здесь говорили, то мы будем бежать за желанием получать.
Да, потому что желание получать, на самом деле, видело бы, что можно заработать от близости к Творцу. Величие Творцу. Дело в том, что это не оставляет нам никакого места в работе, никакого места для свободы выбора самостоятельно.
Поэтому нам дают недостаток важности Творца. Поэтому необходимо сказать «дай величие Творца народу твоему», то есть, чтобы он дал величие народу Израиля. И это не то, что он даст величие народу Израиля, а чтобы он дал величие Творца народу Израиля. Ведь этого не хватает нам, чтобы мы почувствовали его важность, его величие и слияние с Ним. Если будет у нас эта важность, то каждый сможет приложить силы. И нет человека в мире, который может сказать, что у него нет сил обрести свою жизнь, и поэтому он хочет остаться в смерти, если он чувствует, что жизнь для него очень важная вещь, потому что он может наслаждаться ей. Но если, не дай Бог, человек не чувствует смысла в жизни, есть много людей, которые выбирают смерть, потому что человек не в состоянии переносить страдания в своей жизни, поскольку это против цели творения. Ведь цель творения была насладить творение, то есть чтобы они получали наслаждение от жизни, и поэтому в то время, когда человек не видит, что ему будет сейчас хорошо или будет хорошо потом, тогда он сводит счету с жизнью, потому что у него нет цели в жизни. И выходит из этого, что у нас нет недостатка ни в чем, кроме как сделать себе рава, чтобы было ощущение величия Творца. И тогда все будут способны достичь цели, которая называется «слиться с Творцом». И также можно объяснить высказывание Раби Йошуа бен Пархия, который говорит три вещи. Первое — сделай себе рава. А второе — купи себе друга. И третье — оправдывай каждого человека. То есть любви к товарищам. И разум обязывает, что по поводу товарища можно сказать о двух людях. У них есть один уровень, как в способностях, так и в свойствах, и тогда они создают для себя общий язык, соединяются, и тогда человек да поможет ближнему. По примеру двух людей, которые входят в партнерские отношения, и каждый вкладывает в это и силы, и деньги в равной степени. И тогда и прибыль тоже делит между собой поровну. Но если один из них больше другого, то есть вкладывает больше денег или вкладывает больше профессионализма или сил, тогда и прибыль должна делиться не поровну. А это называется, скажем, партнерство на треть или на четверть. И тогда это не называется истинным партнерством, потому что один больше другого здесь. И согласно этому мы видим, что истинное товарищество, когда каждый вносит необходимую оплату, чтобы купить товарища, и оба они находятся на одном уровне. И тогда оба они дополняют друг друга в равной степени. Так же, как и в земных делах, когда каждый вкладывает поровну, а иначе они не могут быть настоящими партнерами. И поэтому купи себе друга. Не может быть соединения, когда каждый покупает своего товарища, только когда оба они равны. Но с другой стороны, чтобы каждый мог учиться у другого, и не может быть, что один больше другого, или тот не может видеть себя больше другого. И тогда, если один больше другого, он считается для него равом, а другой учеником. И тогда здесь можно обрести разум или какие-то качества. И об этом сказано. Купи себе рава. Купи себе друга, сделай себе рава. Тогда, если каждый считает другого товарищем, тогда можно его купить. То есть каждый должен платить уступки, уступками для другого. Подобно тому, как отец отказывает себе в отдыхе ради сына и вкладывает в него. Это естественная любовь. Творец дал родителям естественную любовь, чтобы они растили детей, чтобы продолжал существовать мир. Но если бы отец растил детей из-за заповеди, то были бы у его детей пища и одежда и так далее, средства для существования, если бы он выполнял заповедь. Тогда он иногда выполнял бы заповедь, а иногда выполнял бы это только для проформы. И его дети могли бы умереть с голоду. Поэтому Творец дал родителям естественную любовь, чтобы мог существовать мир. Но в любви к товарищам каждый должен сам прикладывать большое усилие, чтобы возникла в его сердце любовь к товарищам. И об этом сказано «купи себе друга». То есть после того, как он понимает в разуме, что он нуждается в помощи и может он работать в святости, если он это понимает, тогда он начинает покупать, то есть делать уступки относительно своего товарища. И это потому, что он понимает, что главное усилие — это в отдаче Творцу. Это против его природы, поскольку человек создан желанием получать только ради собственной выгоды. Поэтому нам дано чудесное свойство сгула, как выйти из любви к себе, и благодаря этому он сможет достичь любви к Творцу. Поэтому товарищ на своей ступени он может найти, но затем он должен из товарища сделать рава, то есть он должен почувствовать своего товарища на более высокой ступени, чем он сам. Этого человек не может увидеть, чтобы товарищ его был на уровне рава, а он сам стал бы учеником. Но если он будет удерживать своего товарища на ступени рава, как же он не будет, как же он тогда сможет учиться у него? Это называется «сделай», и это действие без разума. То есть он должен принять на себя высшее знание, что товарищ его, он больше него. И это называется «сделай». То есть действие выше знания.
А если я действительно верю, что товарищ больше меня, это нехорошо? Вопрос. Если я вижу товарища больше себя, больше понимающим, умнее, более тонким в работе, в свойствах во всем, больше работающим в группе, это тогда я не должен строить его больше, как бы он достаточно, но так в моих глазах большой. Я перед ним могу быть как ученик, как маленький относительно большого. Это хорошо или нет? А? Пожалуйста, говорите.
В
таком состоянии
не делать его большим против желания, против моего видения, а вижу его большим. Почему это плохо? Пожалуйста.
Это неплохо. Я должен использовать это состояние, чтобы завидовать товарищу, чтобы желать быть как он. С другой стороны, есть некая точка, в которой я должен давать ему и вызывать у него зависть. И я должен тоже искать эту точку.
Понять, почему я должен делать его большим. Действительно ощущается на нашем пути, иногда я вижу действительно товарищей больше себя. И не ищет человек царской дочери, иногда меньше меня.
Есть здесь такое преимущество видеть товарища великим, это вызывает зависть, и ты сам не понимаешь, как ты можешь подняться на его ступень, тогда у тебя есть проблема, потому что зависть отменяет себя, и ты снимаешь с себя ответственность, ты говоришь, ну ладно, он большой уже, я только присоединюсь к нему, это отменяет твое желание стремиться быть равным ему.
В конечном счете, цель, чтобы мы действительно пришли к совпадению с товарищем, сравнению. И правильный способ видеть в нем большого с помощью того, что он показывает мне хисарон, зависть, совпасть с ним, возбуждает меня, чтобы я стал как он. Но вместе с этим я должен думать не только о себе, а привести его тоже в конечном счете в то место, где я нахожусь. Поэтому я должен в нем тоже пробуждать зависть. Поэтому это должно быть взаимно. То он показывает мне хисарон, то я ему показываю.
Да, Это прекрасно, когда ты видишь товарищей великими. Можно брать у них воодушевление, можно отдавать им. И неважно, насколько он велик, важно, чтобы был велик Творец, потому что Творец, Тора и Израиль едины.
Когда ты видишь товарища большим, это естественные вещи, это пробуждает зависть, что хорошо. Хорошо, ты хочешь быть как он, но тут речь идет о работе, которую делаешь товарищ больше кого-то, кого ты не видишь большим, меньше тебя даже отталкивает. Это вещь поразительная.
Я думаю, что здесь две стороны. С одной стороны, можно кому-то завидовать и стремиться к нему, это хорошо. Но то, что я хочу, чтобы он продвигался и преуспевал, это не связано с тем, что он там преуспевающий или нет. Как мой сын, допустим, в чем-то более успешный, в чем-то менее. Но я хочу вложить все силы, чтобы он преуспел. Это две совершенно разные вещи. Что значит, что он большой?
Естественным образом, эго хочет уменьшить товарища, чем видеть себя больше груди. Но если станет, когда я вижу товарищей большими, чем я, у меня никаких проблем, прекрасно, продолжай видеть. Работа начинается в тех местах, где ты видишь, что товарищи меньше тебя.
Мы на 66-й странице со слов «Ваайен».
«Ваайен» в сефер «Матан Тора».
И написано в книге «Дарование Торы», что принять первое условие должен каждый ученик чувствовать себя меньшим среди всех товарищей. И тогда он может получить важность и великого. И он говорит, что каждый должен себя видеть меньшим среди учеников. И как человек может видеть себя меньше других. И это можно делать только выше знания. Это называется «сделай себе рава». То есть, чтобы каждый был относительно него равом. А он считался бы для него как ученик. И это большая работа. Потому что есть правило, что недостатки другого, они всегда раскрыты. А недостатки себя, они всегда скрыты. И он должен возвеличивать другого, что тот обладает хорошими качествами, и стоит ему прислушиваться к тому, что он говорит, или к тому, что он делает, чтобы научиться от его действий. И на это тело не согласно, потому что всегда путь, когда один должен учиться от другого, то есть в том месте, где он почитает другого, тот другой заставляет его делать усилия, и тогда тело отменяет его знания и действия. Ведь тело желает покоя, и ведь и для него лучше и удобней отказаться от его мнения и от действий товарища, чтобы не пришлось самому прикладывать усилия. Поэтому это называется «сделай себе рава». То есть, чтобы товарищ стал для тебя равом, ты должен это сделать. То есть не в разуме, потому что разум обязывает к другому. Иногда он показывает наоборот, что он сам может быть равом, а другой его учеником, поэтому и называется «сделай» от слова «делать», а не от слова «думать».
Следующий вопрос. Как мне сделать товарища меньше себя, равным себе и выше себя? Как мне сделать товарища меньше или больше, или равным себе? Пожалуйста. Как бы я должен быть здесь хозяином, отношения между нами. Как мне это сделать? Пожалуйста. Такие лица. Жених. Написано, сделай так, сделай так, сделай так. Так как это сделать?
Ну,
пожалуйста. Мы обязаны сделать это вперед.
Да, это не то, что я ищу быть великим, больше своего товарища во всем. Это как отец относительно ребенка. Я желаю ему блага, и поэтому я могу каким-то образом вызвать в нем зависть, чтобы он продвигался. В этом я становлюсь больше него, и наверняка есть те такие моменты, в которых он лучше меня, поэтому я ищу то, где он больше меня, возвеличиваю в своих глазах. С одной стороны, я больше него, с другой стороны, я меньше него, и в этом мы сравниваемся.
Это как раз ассоциируется у меня с началом статьи и с точкой нашего выбора, как бы наше действие, наш самостоятельный поступок только в том, чтобы все глубже и глубже вносить себя, вводить себя в группу. Если ты вводишь себя в группу, это происходит с тобой.
Лада, за нишмакмо кольмацавим кайлэш там кабель.
Вопрос, как ты проясняешь это, что значит «делай»? Где тут точка выбора? Иногда ты смотришь на него, тебе вообще не хочется смотреть на него, но ты говоришь себе «нет». Я должен с этим работать сейчас, я должен подниматься над этим, не смотреть на это лицо, а увидеть душу, которая находится там, смотреть на точку, которая горит внутри, стремиться соединиться с ней, а не смотреть на внешнюю оболочку. Не на кувшин, как говорится, а на то, что есть в нем. И когда ты способен выяснить это, то есть здесь и падения, и подъемы, и состояние равное.
Поместить себя как пластилин в группу, пусть она делает то, что нужно, это самое лучшее.
Я согласен с товарищами, мы это желание получать, и наша природа всегда видеть себя больше всех. Я хочу видеть вас маленькими, и ищу возможность использовать вас ради себя. Как делать товарища меньше себя или больше себя? Меньше себя — это понятно. Я все время критикую его, я все время говорю, ты такой, сякой, нужно делать так или эдак. Все время навожу критику. Если он больше себя, то я возвеличиваю в своих глазах, даю ему комплименты, вижу его великим. То есть,
в чем именно я должен видеть товарища меньше себя, или равным себе, или больше себя? В чем? В каких свойствах? Как бы так, что это вдруг я буду видеть его меньше себя когда-нибудь? Разве такое возможно? И тут вопрос. Когда я обязан видеть его меньше себя? Пожалуйста.
Я только хотел затронуть очень важную точку, что я ничего не делаю. Творец играет в этом театре, все это высшая сила, он дает мне видеть картину, и поэтому мы не делаем ничего, все от высшей силы, и поэтому я действую, исходя из этой игры.
Да, если вопрос, когда я вижу товарища меньше себя, я думаю, что я все время так вижу товарища. Вопрос в том, когда я обязан видеть товарища меньше себя? Обязан видеть его так? В духовной работе.
Не знаю, каждый раз, когда я пытаюсь
Каждый раз, когда стараюсь увидеть товарища меньше себя, мне кажется, я все время так смотрю на товарища, что он меньше меня. Но если я объединяюсь с ним, если я хочу поднять его в важности, чтобы он был товарищем, иначе он не товарищ, если он меньше меня, то он не товарищ, я должен привести его к состоянию равенства со мной, тогда он товарищ.
Я, когда вижу товарища, что он выше меня, я обязан видеть его выше, потому что он находится уже в Мартикуне. Я единственный, кто, по сути дела, хочет раствориться в десятке, чтобы прийти к общему уровню, к общему центру. Это что я обязан видеть товарища, товарищи выше меня по поводу того, что меньше себя. Это я обязан для того, чтобы увеличить важность цели. Я должен играть в это до конца и всякий раз быть лучше, увеличивая это, для того, чтобы увеличить важность цели. И тогда показать товарищам, что я стремлюсь больше. Я вижу большую важность, важность Творца, важность цели. Там я должен видеть, что я больше товарищей. А в конечном счете это приводит нас к объединению в общем центре.
Ну, чтобы видеть товарища меньше себя, нужно, наверное, находиться самому больше отдачи. Потому что если я недостаточно включен в группу, в товарищей,
Видите,
товарищ, меньше себя — это как отец относительно ребенка. Это не в порицании, это определенный уровень развития. Конечно, это и меняется в течение времени.
Моя любовь к товарищу не толкает ли меня видеть себя более сильным, более большим, а его как моим ребенком, что я даю ему? Можно ли совершать отдачу без ощущения, что он меньше меня? То же самое относительно Творца. Если я делаю ему что-то, то есть ему не достает чего-то, а я ему что-то делаю, в этот момент он меньше меня, я его как бы дополняю. Почему нет? Это называется страдание Шхины. Творец, который страдает и ожидает, он сидит и ждет, чтобы мы пришли, чтобы ему воздали. От этого мы не становимся больше него, и мы ждаем ему то, что он хочет. Разве это не те же отношения, как я относительно моего любимого ребенка? Я люблю его всей душой, но он ребенок, он маленький, ему недостает что-то, я даю ему то, что ему недостает. Так же относительно группы, относительно товарищей, относительно Творца. А как может быть иначе? Что маленький дает большому? Или действительно, только маленький может дать большому? Пожалуйста.
Я совершенно запутался, но вместе мы сможем решить это. Может быть, то, чтобы начать. Естественная любовь отца к сыну — это естественная любовь. Это что-то, что приходит свыше, чтобы продолжать человеческий род, как нам сказали. Но любовь, которая открывается к товарищу, это любовь высшей знания, смотря над всеми состояниями, всегда видеть его, судить его на чашу заслуг, хотеть отдавать ему и хотеть отказаться от себя, чтобы отдавать ему. Тут должна быть работа. Это не само собой разумеется.
Да, когда маленький получает от большого, это значит, что то, что ты можешь сделать, это отдавать ему. Это когда товарищ просит помощи, ты даешь ему. Даешь ему великую честь быть отдающим.
Не знаю, но, видимо, тут говорится о ступенях любви, ступенях определенной отдачи. Это от маленького к большому, к товарищу. Я все время в этой игре, я прохожу разные роли, чтобы научиться, как отдавать самым лучшим образом.
Из всех этих отношений мы видим, что так или иначе есть всегда поток в двух этих направлениях. Маленький может давать большому или нет. Понятно, что может, потому что тем, что он получает от него, он ему дает, и наоборот. Большой дает маленькому. То есть то, что важно здесь, это то, что есть какая-то связь, которая находится выше всех этих начальных состояний.
Все эти психологические состояния мы преодолеваем намерением, чтобы получать ради отдачи. Тогда ты уже решаешь все эти проблемы, маленький, большой, средний, равный, все ради отдачи.
Да, мы говорим здесь о системе отдачи, не этого мира, когда я могу управлять кем-то, когда я большой. Я даю тем, что я большой, потому что я через себя провожу силу Творца на товарища.
Передать силу Творца товарищам — это действительно как-то неважно, что ухищрениями какими-то продвинуть его к цели. Или я маленький, или я большой, сказали товарищи, не в этом на самом деле дело, а действительно мое намерение продвинуть его к цели.
Если есть у товарища правильное намерение, то на самом деле не важно, кто в этот момент большой, а кто маленький. Иногда это согласно роли, и она может меняться. И как сказали товарищи, когда намерение правильное, то маленький или большой — это может меняться каждую секунду.
Да, и намерение — это слово «направление». То есть мы хотим, чтобы направление Творца было не на меня, а к нему, к товарищу. Это что-то очень-очень тонкое, очень тяжело прийти к этому. И для этого нужно просто давление со стороны группы, давление со стороны товарища, чтобы так почувствовать, что действительно в этом, что каждый товарищ просит за другого товарища, мы тем самым все раскрываем.
Да, и это мы раскрываем вместе, в окружении, в группе. То один меньше, то больше. Но главное — вот эта интеракция, и главное — вместе.
Почему сделай себе рава и купи себе товарища? Что такое купить и сделать? Да? Сделать рава и купить товарища. Это слышится очень грубо. Да? Этого ты покупаешь, а этого ты делаешь. Пожалуйста. Что значит «сделай себе рава и купи себе товарища»?
Я, мне необходимо все время увеличивать цели, чтобы оно горело, и важность высшего перед собой, чтобы у меня были силы продвигаться, а в товарища я должен все время вкладывать, чтобы растопить свое каменное сердце, его каменное сердце. Я должен растворить этот камень, чтобы раскрылась истинная связь и чтобы убрать все эти клипоты.
Да, вся наша работа относительно товарищей. Оттуда мы приходим к Творцу. Что я должен в своих глазах увеличивать товарищей, чтобы купить их. Я должен видеть их большими, чем я. С другой стороны, не важно, что мы говорим, главное, чтобы все было из объединения, из этого желания объединиться между собой. И весь ответ находится тут, посередине, в круге.
В моей природе я всегда нахожусь над другими. Я всегда умнее, более понимающий. И лишь в том, когда я отменяю себя перед Равом, начинаю постепенно слышать его вещи, тогда я действительно могу начать работу в «Купи себе друга». Это выглядит как еще более тяжелая ступень, отменять себя перед товарищами, совершать действия, чтобы принизить себя в группе и дать возможность товарищу соединиться со мной.
Сделай это, когда мы начинаем без всякого разума, без всякого знания. Почему? Потому что Рав сказал так. Бар-Сулам сказал так. Мы не знаем этого. Сделай это просто. А купи, это как мы здесь вместе тренируемся. Я Малхут, а вы мои девять первых. Я пользуюсь, якобы пользуюсь вами, чтобы потребовать раскрытия Творца.
Купи. Я покупаю в действиях любовь товарища, о котором я думаю, что я люблю его. И действиями я плачу за это. А сделай это отмена в группе, это внутренняя работа в том, чтобы видеть товарищей великими.
Сделать себе Рава, это возвеличить товарища, сделать просто его как что-то большое в моих глазах, и сделать себе товарища, когда он растет, я соединяюсь с ним, я расту с ним вместе. И так мы все вместе в десятке.
Действие это когда я могу принять это без всяких условий, а обретение, покупка это когда я отменяю что-то в себе, чтобы купить что-то другое, поэтому покупка товарища. Здесь я должен как бы отменить часть в себе, чтобы купить товарища.
Сделай себе Рава. Это действительно, как Офер сказал, без разума я так делаю, потому что так сказали, хотя я не вижу этого, я не нахожусь в этом, но я делаю. Из того, что я делаю себе Рава, я, по сути дела, принимаю эту цель. И с помощью величия этой цели, которая есть у меня, я могу купить товарища. То есть величие цели я не оставляю для себя, а я пользуюсь им, я отказываюсь от этого для того, чтобы дать величие цели товарищу.
Что значит эти слова «и суди каждого на чашу заслуг» или «оправдывай каждого»? Как это возможно? Весь мир полон праведников, которых ты оправдываешь. Что значит склонять всех на чашу заслуг? Это странно. Ну, Рав, я понимаю, товарищ, я понимаю. Но и это условие для духовной работы. Что без того, чтобы выполнять это условие, я тоже не вхожу в духовную ступень. Оправдывай каждого человека. Как это возможно? Что, нет в мире какого-нибудь маленького грешника? А? Что? Что вы смеетесь? Здесь мой взгляд на мир должен быть таким, что нет в мире никакого грешника. То есть, то, что даже делаются какие-то плохие вещи, я все равно их оправдываю. И как я оправдываю? Посмотрите, что происходит в мире. Пожалуйста. В мире есть много плохих вещей, я их оправдать, конечно, не могу. Но давайте скажем так, что мы в пути, я тут на семинаре, я слышу, как говорят товарищи, и я должен понять, что это мои части, и понять, что это моя часть, тут есть состояние выяснения, и когда это развивается чуть больше, мы можем прийти к группе, можем прийти к миру, прежде всего. Вокруг стола это означает десятка, семинар. Да, если я хочу исправить себя и достичь состояния «нет никого, кроме Него», и увидеть совершенство в этом мире, тогда, исходя из этого, Творец каждый раз дает мне состояние относительно товарищей, относительно группы. Из этой точки я должен увидеть, где я меняю себя, а не мир.
Мы виноваты во зле, если окружение плохое, что я могу делать? Если мы так и продолжим, то так оно и будет.
Я согласен с тем, что сказал Алон. Я знаю свою природу. Я вижу, как я действую. И я вижу, что весь мир действует естественным образом. У каждого есть программа, и он оправдывает себя. И если смотреть таким образом на «нет никого, кроме него», который управляет всеми, тогда можно и оправдать других.
Да, это все зависит от моего отношения, как я отношусь, или я оправдываю состояние «нет никого, кроме него», но единственный, кто решает, или есть разные грешники, которые находятся во мне, я вижу, что они что-то решают иначе, чем управление Творца. И это называется разбитая кли, когда кли разбилось величие Творца, скажем так. Я должен собрать заново с помощью грешников, я так собираю, делаю его совершенным.
Картина, которую я вижу вокруг себя, это нечто фиктивное. Мои эгоистические свойства рисуют мне ее. Поэтому, склоняя каждого человека на чашу заслуг, это обращает меня внутрь. И себя нужно судить на чашу вины.
Желание получать, я всегда буду судить всех на чашу обвинения, не может быть ничего другого. А когда я хочу исправления, я начинаю делать выяснения, хочу судить каждого товарища на чашу заслуг, понять, что все в пути показывает мне потребность Творца, чтобы я исправил.
Почему? Сделай себе рава или купи себе друга и суди каждого человека на чашу заслуг, как так я отношусь ко всему человечеству. Этот рав, этот товарищ, а этот на чаше заслуг. Почему в этом я, этим самым я направляю себя на раскрытие высшего мира? Пожалуйста.
Может быть, потому что этим я строю свою связь с «нет никого, кроме него», ведь я не смогу никого склонить на чашу заслуг, допустим, если я не вижу мир через нет никого, кроме него, что ни у кого нет свободы выбора, что он приводит в действие всю эту систему в своем направлении.
Потому
что все происходящее говорит о Творце, то есть силе, которую мы хотим постичь, и Рав, и товарищ, и оправдывая. Если нет никого, кроме него, то кого я могу обвинять или оправдывать? Добрый творящий добро, такое должно быть наше отношение, и это мы должны изменить объединением между собой, и тогда мы сможем достичь всего сказанного.
Тем, что я делаю себе рабы, покупаю товарища, служу каждого человека на чашу заслуг, я, по сути дела, выхожу из себя. Причем я делаю эти вещи, я остаюсь в себе и не выхожу из этого круга.
Да, все эти советы ведут нас к подобию свой с Творцом. Все наше сближение, стремление только через намерение ради отдачи. Такой подход обязывает меня выйти из себя, войти в ближнего, в того, кто находится передо мной.
Это как раз и есть работа Исраэль, Тора и Творец. По сути дела, вся работа относительно желания получать. И тогда отсюда я могу отождествить себя с ближним, судить его на чашу заслуг, и так представить себе это свойство, называемое отдача. И тогда из этого состояния игры в жизни, в работе в группе, я прихожу как бы к проекции, по сути дела, высшего мира.
Да, в том, что я все отношу не с самим собой, а со своими исправленными свойствами, с теми, которых я должен достичь, так я смотрю на путь, куда я хочу прийти. И это и есть то место, которое я хочу достичь.
В конечном счете, чтобы прийти к раскрытию Творца, на самом деле игра между светом и кли, левой линией. Если сделать себе товарища, это правая линия. Судя на чашу заслуг, в конечном счете, это нет никого, кроме него.
Может быть, это ступени. Сделай себе рава, затем купи себе друга.
Перейдем к следующей части.